Вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской баптистской церковью города Сейлом.
Рад приветствовать вас, уважаемые наши радиослушатели, словами Иисуса Христа. Мир вам! Откроем место Писания и будем читать Евангелие от Иоанна. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Этими словами открываю нашу сегодняшнюю программу, которая выходит в эфир еженедельно в этот же день и в этот же час. Мы желаем вам, уважаемые наши радиослушатели, обильных Божьих благословений, мира, счастья и Божьей любви.
Я всех приветствую. Мир вам, братья и сестры. Хочу начать с вопроса. Люблю спрашивать себя, люблю спрашивать церковь. Вы готовы участвовать в вечере? Я вижу много кивающих голов. Откуда вы знаете, что вы готовы? Второй вопрос. А как вы готовились? Как мы готовились? Смотря на жизнь, мы просто видим, что есть вещи, к которым мы действительно готовимся. Наверное, все, кто в своей жизни переносили операции, и причем серьезные операции, я думаю, что прекрасно знают, что это вещь такая, которой должны люди подготовиться. Не только врачи готовятся, готовится сам пациент. Он и не кушает, он там свою диету соблюдает, он там, чтобы стресса у него не было, он смотрит за всем. Да, если это серьезная операция, люди даже готовятся к переходу в вечность. Они думают: а вдруг я не проснусь? И вы знаете, все молятся, этот человек молится, все молятся, он готовится. Он отсчитывает часы. Но это всего лишь бренное человеческое тело. А наша душа, которая в миллионы раз дороже тела. А наши отношения с Богом, которые не сравнятся даже с нашими близкими отношениями здесь на земле. И поэтому я не зря спрашиваю этот вопрос. Братья и сестры, вы готовились сегодня к вечере? Готовы ли вы сегодня участвовать в вечере? Готов ли я сегодня участвовать в вечере? Я смотрю на зал, здесь очень-очень много красивых людей. Очень много. Наверное, все красивые по-своему. Но вы знаете, вот если бы Господь дал сегодня нашу оценку, если бы сегодня не зеркало говорило нам о нашей красоте, а сегодня Господь пришел и показал нам духовное зеркало. Знаете, мы бы посмотрели в это зеркало, и мы бы не увидели свою рубашечку, костюмчик, пиджачок, галстучек, не знаю, а мы бы увидели нашу душу. Вот в каком она состоянии сегодня находится? Готова ли наша душа сегодня к этому самому святому, что Господь оставил нам здесь на земле? Это не секрет, что сегодня в этом зале очень много людей, которые очень сильно кровоточат. Вы знаете, у дьявола что-то есть. У него есть особая неприязнь к этому дню, дню участия в вечере Господней. Уверен, что каждый человек, каждый верующий человек, он имеет это свидетельство. Знаете, и служители, они время от времени говорят об этом, братья и сестры, приближается время вечери, будьте готовы, потому что будет атака, будет много атак. Атаки из тех мест, которых мы не ожидаем. Но дьявол хочет сделать так все по-своему, так человека привести в такое состояние, чтобы человек не был готов. И вы знаете, скорее всего, сегодня есть люди, которые пережили особую борьбу. Может быть, вчера, может быть, позавчера, может быть, сегодня утром. Дьявол сделал все для того, чтобы мы не были готовы. И поэтому слава Богу за это служение. Слава Богу, что мы никогда собираемся, сразу начинаем участвовать в вечере. У нас есть время подготовиться. У нас есть время поразмышлять, что с моей душой. Хочу ли я сегодня участвовать, быть участником страданий Христовых, братья и сестры? Мы готовы всегда быть участниками каких-то радостных событий. Если где-то день рождения, мы там первые. Мы хотим быть там, где весело. Мы хотим быть там, где радостно. А вот моменты такие, как сегодня, это проверка нашей готовности быть там, где был Христос. И это не радостное место. Это место страшных переживаний. Это место борьбы. Это там, где пот, как капли крови. Почему автор послания к евреям говорит, вы еще не до крови сражались. Потому что он прекрасно понимал, что жизнь христианина – это сражение. Это сражение, когда кровь идет. Духовно. Иногда даже физически. Я хочу вместе с вами прочитать текст, записанный в Евангелии от Матфея, 16 глава. Мы прочитаем с 21 стиха. Итак, Евангелие Матфея, 16 глава, с 21 стиха. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему, «Будь милостив к себе, Господи! Да не будет этого с тобою!» Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ибо ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Готово ли наше сердце? Когда-то псалмопевец Давид сказал в Псалом 107, так и начинается этими словами, «Готово сердце мое Божие». Братья и сестры, как важно нам приходить в собрание готовыми, готовыми к общению с Богом. Как важно нам, находясь в собрании, не просто замечать, в чем одеты наши соседи, какие хорошие туфли, и думаем, надо подойти спросить, где купил. Какая хорошая косынка, да, какие еще какие-то хорошие вещи, у кого машина. Как важно быть готовым иметь общение с Богом. Как важно быть готовым открыть свое сердце. Как важно, чтобы мысли не были заняты ничем другим. Не только дьявол на это обращает внимание, или же не только дьявол борется за наш разум, это битва ума. Сам Христос, он говорит о том, чтобы наш разум, он был свободный от всей этой суеты, чтобы мы размышляли. Размышляйте. Сегодня для нас есть эта возможность размышлять. И если мы с вами не размышляем, то мы с вами можем попасть в эту же ситуацию, как попал Петр, тогда еще не апостол. Это текст, который мы с вами прочитали, несколько всего стихов. Да, это история, которая вошла во всю эту процессию, или же всю историю Христа. Вот эти несколько моментов, связанные с переживанием Петра. Вы знаете, как мы смотрим с вами по цепочке событий, мы понимаем, что или можем видеть, что это время, это примерно где-то чуть больше 6 месяцев оставалось Христу жить и служить на земле. И это как раз тот поворотный момент, когда Христос начинает готовить учеников к тому, для чего Он пришел на землю. Знаете, до этого момента они наслаждались этим общением, им было приятно, что с ним такой хороший учитель, знаете, такой заботливый, а он и кормит 1000 людей, и их не оставляет в беде, всегда все делает для них, учит их, наставляет. И вот здесь Христос уже не тайно, не намеками, а здесь Он прямо написано: «С того времени Иисус начал открывать ученикам». Знаете, в нашей жизни тоже есть много моментов, которые мы, когда уверовали, да, для большинства из нас это уже очень далекое прошлое, да, но есть наши дети с нами, которые недавно уверовали. Есть моменты, когда Бог начинает работу с человеком, и вы знаете, Он подготавливает нас. Он не сразу с первого дня бросает нас на переднюю линию фронта, и мы там уже как пушечное мясо вот страдаем. Нет, вы знаете, Христос, Он очень много заботы оказывает человеку, он подготавливает. Он хочет, чтобы мы выросли духовно, он хочет, чтобы те битвы, которые предстоят перед нами, чтобы мы вышли победителями, братья и сестры. Ему далеко не безразлично, если мы побеждаем или мы остались побежденными, потому что мы его дети, мы его слава. Мы должны своей жизнью прославить Бога, и Христос хочет этого добиться в нас. Он хочет, чтобы мы были готовы. Поэтому есть время, когда Господь нас готовит, но Он не готовит нас всю жизнь. Иногда люди думают, Господь нас готовит до момента, когда мы будем на смертном одре, и вот тогда будет наша проверка. Абсолютно нет, братья и сестры, тогда уже будет заключение. Это уже последняя песня, которую мы с вами споем. Но когда мы с вами имеем вот эту подготовку, может быть, для кого-то это годы, для кого-то это десятилетия, Бог знает. Но Господь готовит, и приходит это время, когда Господь нам начинает уже открывать, показывать вещи. Он говорит: ты был младенцем, я тебя вел до этих пор, а здесь тебе уже нужно проверить себя. Здесь тебе уже нужно расправить крылья, здесь тебе уже нужно сделать свои первые шаги. Я не буду тебя поддерживать, я буду смотреть за тобою, но это твои шаги. И поэтому мы, братья и сестры, сегодня, большинство из нас, я верю, уже находимся в этой ситуации или же в этом состоянии, когда Господь открывает нам, что наша жизнь, вот она такая нелегкая жизнь. И в данном случае мы с вами читали, что Христос увидел, что ученики, они готовы. Ученики еще не знали об этом, но они, Христос уже увидел, что они готовы, и Он начал говорить. Он начал им открывать то, что Ему должно написано. Да, как это все было нелегко им воспринять. Вот если бы мы сегодня с вами были там, и Христос начал бы говорить такие вещи, о чем бы мы с вами подумали? Посмотрите, Христу сколько ему лет? Это не старец в 60-70-х годах жизни, нет. Это молодой человек в самом расцвете сил, 33 года, плюс или минус. 33 года Иисусу Христу. И он говорит: знаете, мне должен не просто прийти и сесть на троне, хотя это то, что ожидал народ. Они ожидали, что вот однажды вот он придет, да, как мы с вами читаем, входил он в Иерусалим, они хотели нечаянно сделать его царем, посадить его на трон. Да, ученики тоже совсем не на это рассчитывали, они хотели, думали, ну кто больше, кто где будет сидеть, давайте распределим места, кто по правую, кто по левую сторону. Они совершенно думали о своем, о земном. Они смотрели в рамках вот этой земной жизни. Христос старается их подготовить к вечности. Христос хочет, чтобы их мозги, их разум, их мышление, оно начало по-другому переваривать всю эту информацию. И Он готовит, Он начинает им открывать. И вы знаете, Он не говорит о том, что мне предстоит как-то умереть таким неожиданным образом. Он не говорит о смерти, которая будет внезапной смертью, неожиданной смертью. Он говорит: я иду туда, мне нужно пойти в Иерусалим, и мне нужно быть убиту. Много пострадать и убиту. И вы знаете, вот когда он описывает это всего лишь один стих, который он говорит о своей смерти, или же о будущем своем. Но посмотрите, насколько детально он почему-то это ученикам своим описывает. Я не знаю, если вы обращали внимание или нет, но он говорит, что куда ему нужно идти, где эта смерть наступит и от рук кого она наступит. Посмотрите, он перечисляет здесь вот эти три категории людей. Он говорит, много пострадать от кого? От старейшин, первосвященников и книжников. Кто такие были старейшины? Ну, я думаю, само слово за себя говорит. Старейшины – это старцы. Они не были людьми молодыми, людьми горячими. Это люди, прожившие жизнь. Это люди, умудренные опытом. Таких ставили такие входили в это число старейшин. И он говорит, этот опыт, он не помог им увидеть реальное положение вещей. Весь их опыт, он не помог им увидеть во мне Христа Мессию. Он говорит, также в эту категорию входят первосвященники. Кто такие были первосвященники? Это вообще, наверное, самый высокий сан, духовный сан, который могли люди занимать на то время. Это быть посредником между людьми и Богом. Это быть участником, выносить суждения, решения любых духовных вопросов. Вот это был первосвященник. Он говорит, эти люди, они причинят много зла. Мне нужно от них пострадать. Книжники. Книжники, те, которые участвовали в переписи Священного Писания на то время, которые знали Библию намного, намного лучше, чем самые грамотные из нас. Они знали, где какие запятые, они знали, где какое среднее слово. Они все это прекрасно знали. Они были людьми, на которых люди смотрели с особым благоговением. Вы знаете, у них был особый статус. Если вы помните, когда родился Христос, да, Ирод призвал, кого он призвал? Книжников призвал. Он не просто сам постарался вникнуть в это, он знал, что эти люди, они должны знать. И они знали, они дали ему ответ. Они все прекрасно знали. И Христос говорит, вот эти люди, знающие люди, хорошо все знающие, это знание не остановит их от того, чтобы провести меня этим путем, мне должно. Более того, к довершению ко всему этому, мало того, что он говорит, я не пострадаю от рук римских воинов, которые в то время держали все еврейское население вот в этом гнете. Я говорю, я пострадаю, он говорит, я пострадаю от своих же, от тех, на кого люди смотрят снизу вверх, те, которым дано знание, те, которые имеют эти права и полномочия решать судьбы. Те, которые называют себя детьми Авраама, они не узнали во мне Мессию, они не узнали во мне Сына Божия, и мне нужно пострадать от них. Он говорит, более того, все это случится в Иерусалиме. В Иерусалиме. Иерусалим на то время – это центр поклонения Богу. Это то место, куда люди массами стекались. Можно сказать, сотнями, миллионами люди шли туда. Почему? Потому что это было центр присутствия Божия, там был храм, туда люди стекались праздновать различные праздники, увеселительные праздники. И Христос говорит, для меня это не будет праздник, это будет страдание. Я должен там быть, и это всему должно так совершиться. И это было очень тяжело, в это тяжело было поверить ученикам, что Христос может такое сказать. И вы знаете, можно сказать, если бы мы увидели картину эту с высоты, мы бы увидели знак вопроса в глазах учеников. Господи, о чем ты говоришь? Как это может быть? И мы видим с вами, что Петр отличается своей такой быстротой решений. Да? Он понял, что ученики слабаки. Они никогда не спросят, может быть, у них есть эти вопросы внутри, но они не спросят, поэтому понял, что должен опять выступить здесь в главной роли. Да, и удивительно, что его реплика или его взаимодействие со Христом, оно не произошло, как раньше. Вы знаете, Петр никогда не смущался других учеников. Петр, если что у него на уме, то он сразу и говорит на языке. А вот здесь какая-то особенность была, потому что написано, мы с вами прочитали, отозвал Христа. Вы знаете, я размышлял, когда думал об этом, думал, интересно, почему так? А почему бы не при всех, тем более у всех, наверное, вопрос такой звучал, почему бы не при всех? Вы знаете, опять же, мое размышление, я думаю, что Петр здесь не решил это так сильно афишировать,
потому что его совет, он не был, знаете, геройским советом. Это не был тот Петр, который рвал на себе рубаху и говорил: «Господи, да давай, я за тебя в темницу везде, на смерть». Вот. Это было такое отступление. Когда вы знаете, чтобы Петр любил отступать? Чтобы Петр решил избежать конфликта. Нет, он был первым в конфликте, да, он был готов защищать Христа, он был готов отрубить не только одно ухо, да, он готов был там порубить многое что. Он был готов, потому что вот это был Петр. А здесь он почему-то пришел к другому решению. Он не говорит: «Господи, да, пойдем вместе, умрем с тобой». Да, вы помните, были моменты, и другой из учеников говорил: «Пойдем, и мы умрем с ним». Да, вот. А Петр здесь решил сдать назад. Это было непривычно. Для Петра самого непривычно. Поэтому нужна была вот эта таинственность какая-то. Отзывает Христа и начинает говорить. Но вы знаете, Христос, да, в отличие от учеников, он был готов. Вы знаете, братья и сестры, если вы хотите поучиться готовности, духовной готовности, Христос – это единственный наш пример. У многих учеников, у всех учеников были свои промахи. О некоторых написано в Писании, некоторых мы никогда не узнаем, да и нам и не нужно. Они были люди, но Христос был всегда готов. И вот здесь, когда Петр начинает, написано, прикословить, я задаю себе вопрос: каким образом, Петр, ты начинаешь увещевать Христа? Кто ты? Подумай о себе, Петр, кто ты, чтобы тебе учить Христу, как нужно поступать? Чтобы тебе останавливать Христа от Его решений. И я, смотря на текст наш, мы можем увидеть, что момент, когда это происходило, он, наверное, и оправдывает вот его действия. Потому что буквально перед этим, что происходит? Они находятся, мы читаем с вами в 13 стихе, приходят в страны Кесарии Филипповой. И вот здесь у учеников со Христом происходит диалог, и Христос спрашивает, за кого меня люди почитают. И вы знаете, вот здесь Петр как бы проявил себя, да, блеснул так, и ему Господь дал откровение. И он сказал, что ты Христос, Сын Бога Живого. И вы знаете, Христос сделал ему такой большой комплимент. Я не знаю, как много комплиментов Христос говорил своим ученикам, но здесь был особый момент, который просто у Петра крылья выросли. Вы знаете, он сказал: «Петр, блаженный ты, Петр, тебе сейчас сам Господь дал откровение». И более того, он не на этом не остановился, он сказал: «Слушай, ты камень, я на этом камне построю церковь, я тебе ключи царства дам». Понимаете, вот Петр это все слышит. Как говорят американцы, surreal, такой происходит момент, он не может этому поверить, неужели? И вот буквально в этот же момент, да, мы с вами читаем, как только вот это произошел, этот диалог, и Христос говорит им о своей смерти, а Петр еще под вдохновением, он еще никак не может остыть. Вы знаете, он горит уже, вот у меня ключи у меня в руках от царства, вот меня как Христос высоко поставил. Наверное, Христос что-то не замечает за собой. Может, ему не надо умирать, не время. И знаете, вот эти такая окрыленность такая, она приводит к ему к этой небодрости, да, к этому моменту, где мы с вами читаем, и Христос, знаете, сурово как бы отвечает. Конечно же, Петр мог бы по-человечески обидеться, когда его так называют, да, отойди от меня, сатана. Но вы знаете, это подчеркивает, насколько наша готовность, она должна быть даже в моменты, когда с нами самые близкие люди. Братья и сестры, даже когда мы идем в Дом Божий, да, помните, в Ветхом Завете сказано, что Соломон пишет: «Наблюдай за ногою, когда идешь в Дом Божий». Он не говорит: «Наблюдай за ногою, когда ты на работе, когда у тебя очень много у твоих соработников, которые матерятся, там ведут аморальный образ жизни, вот наблюдай, когда ты работаешь с ними, чтобы тебе не замораться». Нет, он говорит: «Когда в Дом Божий идешь, наблюдай. Когда сидишь в Доме Божьем, когда у тебя Библия в руках, наблюдай. Готовься, потому что можешь оказаться не готовым». Петр был не готовый. Он по-человечески мыслил. Христос объяснил ему, почему он был не готовый. Он говорит: ты думаешь, как мы прочитали, потому что думаешь не о том, что Божие. Он не просто его уличил в этом, он не просто как бы разорвал отношения с Петром. Он не разорвал отношения с Петром. Петр остался его учеником, он его не выгнал. Но Христос был готовый. У Христа уже был опыт. Конечно, он был Сыном Божьим, но у него был опыт. Помните, в самом начале его служения он знал голос дьявола. Он знал, на что дьявол будет давить. Он знал его все подходы. И вот он вдруг видит, что это его самый близкий, можно сказать, самый близкий, один из близких учеников, которого он всегда везде с собой брал. Он говорит, и он говорит не от себя. И Христос пободрствовал. Вы знаете, вот удивительно, что Христос не сказал: «Петр, как ты так можешь говорить? Слушай, давай я тебе объясню». Вы знаете, он так резко сказал: «Отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн». Братья и сестры, вот в оригинале, когда мы смотрим это, можем посмотреть, что это слово, как соблазн, звучит как камень преткновения. И вы знаете, для меня, вот я смотрел это, думаю, вот это да. Петр, можно сказать, 5 секунд назад, он был камнем основания. Да? Христос сказал: «Я на сём камне буду строить церковь». За считанные какие-то, не знаю, минуты, я не знаю, сколько здесь прошло, здесь сложно нам сказать, может быть, какое-то время прошло. Но он стал вместо камнем основания, он стал камнем преткновения. Думаешь, как это может быть? Как это может так быстро все поменяться? Братья и сестры, я хочу, чтобы мы увидели в этой истории пример, которому не надо подражать. Знаете, то, что произошло, оно осталось в истории. Я вот как-то недавно думал за человеческую жизнь. Думаю, ну вот, наверное, блаженны мы, что все наши ошибки не написаны в Библии. Мы их делаем много. Но знаете, люди вокруг нас знают наши ошибки. Может, какое-то поколение будет знать о наших ошибках. Но представьте себе жить во времена Библии и делать эти ошибки. 2000 лет, а то и больше, о многих людях вот так вот с поколения в поколение, все народы читают и читают и читают. И думаешь, блаженный ты, что о тебе не написано в Библии. И вот апостол Петр, он, конечно же, хороший пример для нас. Но в данном случае мы с вами должны увидеть, что нам не нужно делать в своей жизни. Как нам все-таки быть готовым? Как нам не наступить на эти грабли? Как нам сделать так, чтобы мы с вами не оказались в этой же ловушке, в которую попал Петр, не осознавая? Ему кажется, что он только доброе желал своему учителю. Но он был устами дьявола. Причем так быстро все произошло. И первый из моментов, который я обратил внимание, я хочу и нам посоветовать – это его спешка, это его торопливость. Он не успел подумать. И мне кажется, это было не в его характере сильно размышлять. Я думаю, что потом уже, когда он стал старше, когда уже Господь над ним поработал, он тогда пришел к этому размышлению, к этой своего рода степенности. Но тогда он был очень быстр. Вы знаете, братья и сестры, мы с вами иногда с возрастом начинаем быть степенными, слава Богу. Это хорошее качество. Но вот особенно помоложе кто, сегодня молодежь, друзья, как важно нам не спешить. Не спешить, когда мы находимся в общении с Богом. Вы знаете, спешка, она всегда вредна. Мы иногда хотим все побыстрее. И причем, знаете, парадокс в том, что мы побыстрее хотим вещи, которые, казалось бы, самые важные и самые значительные в нашей жизни. Когда у нас какое-то праздничество, да, или какое-то особое такое радость какая-то, вот мы хотим, чтобы оно подольше тянулось. Вот. А иногда вещи, и особенно духовные вещи, у нас на них так мало времени. Мы хотим, чтобы собрания были покороче. Да, как иногда братья-проповедники или же пресвитера говорят, сейчас проблема с молодыми, которые сочетают, сочетание покороче надо, давайте 5 минут сочетания, что нам делать, мы все равно, как они говорят, ничего не запомним, нам зачем это время? Понимаете, люди пытаются оправдать себя, как говорят short span of attention, или же по-русски это как короткое время такого внимания. Братья и сестры, но это отговорка, она не по Писанию. Христос не делает никогда скидки, Он говорит, ну знаете, в 21 веке у вас будет такая, век технологий, я понимаю вас, все будет быстро двигаться, поэтому старайтесь делать собрание короче, старайтесь читать Библию побыстрее, старайтесь молиться, чтобы у вас три слова и все, и аминь, старайтесь вечерю делать очень быстро. Нет, я не знаю такой Библии, я не знаю такого Христа. Я знаю, что спешка, она губила людей. Спешка приводила к многим ошибкам. Поэтому, братья и сестры, если молодежь дорогая, если вы сегодня чувствуете, что ваш спен стал короче, значит, над ним нужно работать. Это не значит, что нужно Библию подгинать под свой спен. Надо свой спен подгинать под Библию. Нужно понимать, что в этой спешке мы можем очень много сделать ошибок. Когда-то мудрый Соломон, он сказал следующие слова, мы с вами читаем в Екклесиаста 5 глава. «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие». Не торопись, не спеши. Не будем колебаться, не будем спешить делать решение. Апостол Петр поспешил. Вместо того, чтобы поразмышлять, действительно взвесить все, посмотреть, он поспешил, и он был этим орудием дьявола. Христос был готов. Готовы ли мы с вами, не спеша, размышлять о вещах, о духовных вещах? Вот мы пришли сегодня в собрание, мы сегодня будем совершать вечерю. Вы знаете, когда мы будем разносить хлеб и вино, что будет происходить с нами? Кто-то по привычке просто возьмет хлеб, возьмет, сделает глоток вина, знаете, даже не размышляя, возможно, потому что все быстро. Но, знаете, дай Бог нам не смотреть на окружающих, они уже сели, надо мне, наверное, сесть, они уже помолились, значит, я уже должен заканчивать. Нет, братья и сестры, это неправильно. Нам не нужно спешить, нам нужно размышлять. И размышление, оно требует времени. Поэтому пусть Господь благословит нас, не подражая Петру, никогда не спешить. Цените. Время, оно и без того быстро летит. Знаете, эти собрания, которые мы имеем с вами, они не всегда будут. Когда-то мы с вами уже испытали, что такое не быть в собрании. Скорее всего, еще раз испытаем. Будут эти моменты, о которых мы потом будем вспоминать. Думаем, почему я остался, почему я смотрел трансляцию через интернет, когда мог бы быть своим телом в Церкви Божией, видеть своих братьев и сестер, общаться, молиться вместе с ними. Братья и сестры, будем дорожить, будем ценить каждый момент, который нам Бог дает. Второй момент, который я хочу подчеркнуть, или урок, который я хочу сделать для всех нас, это чтобы мы никогда не спорили с Писанием. Христос, вернее, Петр решил оспорить решение Христа. Христос не просто сказал, вы знаете, друзья, я вас собираю, мне нужно вам сказать, возможно, в моей жизни предстоит вот такой переворотный момент. Нет, Он говорит, мне должно, я вас ставлю в известность. Это то, должно исполниться Писание. Я должен исполнить волю Божию, я должен пойти, я должен сделать это, я должен претерпеть это, претерпеть до конца. Не только пострадать, но быть убитым. И Петр решил это оспорить. Иногда мы, как верующие люди, хотим оспорить какие-то вещи, которые мы читаем в Писании. Да, у нас нету с вами такого живого диалога с Иисусом Христом, Он не в теле, Он в духе, Он находится с нами. Но у нас есть живое Слово Божие, у нас есть книга, которую мы читаем с вами. Братья и сестры, имеем ли мы право спорить с этой истиной? Не имеем. Блажен тот человек, который не спорит с Писанием. Но если мы иногда читаем и думаем, ну, это никак не может быть, ну, что же, это, скорее всего, отголоски прошлого. Ну, так раньше было, наверное. Вот, наверное, там какие-то были особые моменты, вот, и мы хотим не подчинить себя Писанию, да, сделать так, чтобы Писание, оно как-то нам было удобное. Братья и сестры, не спорьте с Писанием. Давайте мы никогда не будем где-то подвергать его сомнению. Давайте мы подчинимся авторитету Слова Божия. Вы знаете, даже пресвитер, даже старший епископ, я не знаю, кто бы здесь не был на этой земле, какой бы сан не был у человека или звания, он не имеет даже близко того авторитета, который имеет Писание. Люди всегда могут ошибаться. Но Библия, она безошибочна. Это безошибочное Слово Божие. И поэтому это безошибочное Слово Божие должно обязательно быть авторитетом во всех наших вопросах. Друзья, мы с вами думаем, нужно детям во всем слушаться своих родителей или нет. Давайте мы обратимся к Писанию. Что Писание говорит? Мы не будем искать, да не моих родителей, ну ты своих будешь слушаться, ладно, они у тебя верующие там, а мои родители неверующие, я их не буду слушаться. Давайте заглянем в Писание. Так Писание говорит. Там написано, что если твои родители, они в церковь не ходят, ты их не слушайся. Нет, там написано, дети, повинуйтесь родителям во всем. Конечно, когда тебя толкают на грех, тогда, конечно, ты должен избрать сторону Бога, но во всех остальных случаях ты должен подчинить себя Писанию. Должен муж по Писанию любить свою жену, или он только должен любить послушную жену? Жена, которая прямо за ним, вот пыль с него стирает, вот ту он должен любить, как Христос церковь. А если жена там проявила свое мнение где-то, ну все, сестра, да, уже любви нету. По Писанию это будет, не по Писанию. Нужно подчинить себя Писанию, это трудно сделать. Трудно ли жене подчиниться мужу? Трудно. Трудно, потому что каждая женщина, она чувствует себя, ну она что, она рабыня Изаура, что ли? Нет, она полноправный человек, она принимает решения, она как бы несет на себе очень много, на своих плечах. И это так, братья и сестры, это так. Но Писание, оно не меняется от времени, оно не говорит, что, знаете, в то время было так, сейчас по-другому. Нет, оно говорит, вот так вот, такие принципы Бог вложил, Он хочет, чтобы мы прислушались. Подчиняем ли мы сегодня себя авторитету Писания? Готовы ли мы? Потому что это все и складывает на нашу готовность. Вот участвовать в вечере мы должны быть готовы, но это все оно складывается, если мы не спешим, если мы даем время, мы размышляем, мы подчиняем себя авторитету Писания. И последнее, что я хочу подчеркнуть, это то из последних стихов, что мы прочитали с вами, это то, что духовное приобретение – она прямо пропорциональна нашим физическим потерям. Если можете такую фразу запомнить, да? Но я по-другому никак не мог сказать. Вот то, о чем здесь мы прочитали, то, о чем Христос сказал, что если кто хочет идти за мной, отвергни себя. Если кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Братья и сестры, это закон сообщающихся сосудов. Вы знаете, нету исключений. Тебе нужно страдать физически. Тебе нужно себя быть готовым ущемлять физически свою плоть, чтобы иметь духовные победы. Оно прямо пропорционально, и оно не может быть по-другому. Поэтому пусть Господь благословит нас сегодня, чтобы мы действительно могли сказать, готово мое сердце, Господи. Мое сердце готово сегодня участвовать в вечере. Я хочу участвовать в вечере. Я не просто пришел для того, чтобы увидеть своих друзей, не просто пришел для того, чтобы отметиться, что я был. Я пришел для того, чтобы иметь с Тобой общение, Господи, потому что мое сердце готово. Потому что для меня это дорого. Потому что я хочу быть победителем. Я хочу не спешить. Я хочу не делать ошибок. Я хочу подчинить себя авторитету Писания. Я хочу, чтобы в моей духовной жизни было больше побед, чем поражений. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.
Привыкнуть к великим, но простым дарам причастия, и то, как человек стал неба частью. Не дай нам Бог когда-нибудь постичь, не дай нам Бог привыкнуть к искуплению, молиться вскользь, общаться по привычке и милость ко греху считать обычной. Не дай нам Бог, не дай нам Бог.
Не дай нам Бог привыкнуть к расстоянию и каждый растянуться за прощенье, без изменения день, без сожаления. Не дай нам Бог, не дай нам Бог, не дай нам Бог пустого безразличия, прожить всю жизнь комфортно и беспечно, чтобы потом, не дай нам Бог, конечно.
Нам вечность показалась непривычной. Уютно примоститься, укрыв грехи доктриной благодати, и упрощать Голгофу и распятие. Не дай нам Бог, не дай нам Бог, не дай нам Боже к истине привыкнуть, читать ее и слушать, не вникая, и терминами речь пересыпая. Не дай нам Бог, не дай нам Бог.
Не дай нам Бог привыкнуть к расстоянию и каждый раз тянуться за прощением, без изменения день, без сожаления. Не дай нам Бог, не дай нам Бог, не дай нам Бог пустого безразличия, прожить всю жизнь комфортно и беспечно, чтобы потом, не дай нам Бог, конечно.
Нам вечность показалась непривычной.
Есть у христиан многие праздники, но Вечеря Господня – это особое событие в жизни Церкви. И даже когда мы чувствуем себя не очень хорошо физически, то все равно стараемся как-то прийти в Дом Божий, чтобы участвовать в Вечере Господней и исполнить то повеление, которое Господь оставил для Церкви Своей, что она будет совершать это служение до того момента, как Церковь Христова будет взята от этой земли. Я прочитаю из первого послания к Коринфянам, 6 глава, 20 стих. «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Итак, апостол Павел говорит церкви в Коринфе, напоминает им еще раз, мы знаем, что там были определенные свои проблемы, свои нюансы, и апостол Павел, он учит эту церковь, как жить на земле, как иметь отношения друг с другом, какие должны быть правильные отношения, какие отношения должны быть с Богом у каждого человека. И он говорит так: «Друзья дорогие, вы куплены дорогою ценою». И дальше он также здесь повторяет, 7 глава, 23 стих: «Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков». Итак, если есть повторение в Священном Писании, то эта мысль, она очень и очень важная для тех, кто ее читает. Итак, друзья дорогие, мы вместе собрались в Доме молитвы для того, чтобы еще раз порассуждать, какая цена была уплачена за каждого из нас. Это не просто, как мы сегодня слышали в начале, серебро или золото, которые эти драгоценные металлы, они имеют значение и ценность в этом мире, но они не могут искупить душу человеческую. И Писание говорит, что мы искуплены от вот этой суетной жизни, от греховной жизни, не ценностями этого мира, но мы искуплены дорогою ценою. И дорогая цена – это драгоценная кровь нашего Господа Иисуса Христа. Господь свою жизнь положил на Голгофе, чтобы искупить людей, живущих на этой земле. И когда апостолы проповедуют, когда апостол Петр проповедовал, то он так сказал народу, который его слушал, что «Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Нету никого и нету ничего в этом мире, что могло бы дать спасение человеку. Только Господь наш Иисус Христос. Он взошел на Голгофу, Он, страдая, умер за грехи наши, Он кровь свою пролил, чтобы всякий верующий в Него имел спасение и жизнь вечную. Поэтому Павел говорит: «Друзья дорогие, вы куплены дорогою ценою. Поэтому прославляйте Бога и в телах наших». То есть наши тела не являются храмом для Духа Святого, чтобы наши тела, они постоянно были освящены для Господа, чтобы Господь жил в наших сердцах. И Он говорит: «И в душах ваших, которые суть Божия». То есть все наше естество, мы сами, мы принадлежим Богу, потому что мы куплены Богом, мы являемся Его собственностью, Его рабами. Но мы читаем в Священном Писании, Господь называет нас детьми своими. Он искупил нас, и Он усыновил нас, и называет нас детьми Божьими. Поэтому это великое благословение сегодня для нас, и я хочу, чтобы Церковь Божия, наша поместная Церковь, сегодня в этом служении прославила Господа хвалою достойную, чтобы каждый еще себя проверил, каждый еще раз обратился к Господу с молитвой благодарности. И также, если мы понимаем, что есть что-то, если не то в сердце нашем, есть время для покаяния, есть время для примирения, для очищения. И сегодня есть люди, которые понимают, что как-то окольными путями можно войти в Царство Божие, быть с Богом. И этих путей сегодня люди напридумали очень много. И проходную придумали, ее покупают за деньги, и индульгенцию придумали тоже, покупают люди и думают, что будут с Господом там, в небесах, но Писание говорит: только жертва Иисуса Христа, только Его кровь, она очищает, и она дает человеку спасение. И вот как записано здесь выше, 6 глава с 9 стиха: «Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Итак, каждый из нас не родился святым. Человек в этот мир приходит уже грешным, потому что грешная природа, она унаследована от прародителей, от Адама и Евы, и всякий человек, приходящий в мир, он уже является грешником. И когда ребенок возрастает, то грех все больше и больше притягивает его к себе. Поэтому апостол Павел перечисляет, что люди могут делать без Бога, живя на этой земле, и он говорит, что такие Царство Божие не наследуют. Но потом он говорит о верующих, что Господь нас омыл, Господь нас освятил, оправдал именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Итак, сегодня у нас особое служение, воспоминание страданий Господа Иисуса Христа, воспоминание о том, какая дорогая цена была уплачена за каждого из нас. И я несколько стихов напомню, как мы должны совершать это служение, как это ответственно и важно сегодня для нас. И апостол Павел пишет в 11 главе: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, которой предан был, взял хлеб, и возблагодарию преломил и сказал: примите, едите сие, есть тело мое за вас ломимое, сие творите у мое воспоминание». Все это мы будем совершать воспоминание нашего Господа. Написано: «Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить, мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Это не физическая пища, которую мы сегодня будем с вами принимать, но это пища духовная. Мы понимаем, что хлеб в буквальном смысле, он не превращается в тело Господа Иисуса Христа, но когда мы принимаем кусочек хлеба, это говорит о том, что тело Христа было ломимо за нас. Когда мы совершим молитву над вином, это не значит, что в буквальном смысле вино превратится в кровь Господа Иисуса Христа, но вино говорит о пролитой крови нашего Господа. Так Павел и пишет, что когда вы едите или пьете хлеб и пьете вино, вы смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню, недостойно виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Итак, будем себя испытывать. Мы сейчас будем молиться Господу, и пусть время нашей молитвы это также будет испытанием для каждого из нас. И помните, что то, что мы будем совершать, это святыня Господня, святыня Нового Завета. Будем размышлять о том, что Господь сделал ради нас. Мы искуплены с вами дорогою ценою. И вот это служение, воспоминание того страдания и той смерти нашего Господа Иисуса Христа. Итак, пусть Господь нас в этом благословит.
Иисуса кровь течет из-под тернового венца. Иисуса кровь спасает ныне грешные сердца. Иисуса кровь, как многих грешников меня спасла. Иисуса кровь очистила мне сердце до бела. Какой ценой даровано прощение грехов, не только мне, у Бога сколько дочерей сынов. А ты стоишь так далеко от этого креста, а ты молчишь, не хочешь открывать свои уста. Распят Иисус.
Итак, напоминаю, что наша программа выходит по субботам с 7 часов вечера и в воскресенье с 7 часов утра. Кроме этого, вы можете слушать наши передачи через интернет-вещание «Радио на пути» еженедельно по четвергам и субботам в 00 часов ночи в расчете для дальнего зарубежья и в 10 часов утра по времени западного Тихоокеанского побережья. А пока, дорогие друзья, всем вам и всем, кто с вами, благословенной жизни со Христом, и спасибо, что слушали нас.
Еще не ночь, тебя Спаситель ждет. Ему отдай грехов тяжелых многолетний груз. Не опоздай, не вечно будет ждать тебя Иисус. Любовь Христа сейчас готова грешника принять. Твои уста пусть скажут и
прости меня.